Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Дорога из Москвы заняла целый день. Выехали ранним утром, но успение. День клонился к вечеру. Кроны деревьев были покрыты закатным солнышком. Шли вдоль реки. Пора было делать привал. Великий князь повелел спешиться. Пересвет и Ослябе стали на молитву, а дружина князя, сняв тяжелые доспехи и расседлав коней, повела их к реке напоить. Князь Дмитрий, устало оглянувшись, не найдя где сесть, невольно любуясь вечерним небом, среди пушистых сосновых ветвей увидел сияние. Как будто два блестящих щита стояли на древе, отражая лучи заходящего солнца. Свет все усиливался, и, вытянувшись во весь рост, князь старался рассмотреть это необычайное явление. Высоко на сосне, искрясь и играя снопами света, на князя взирал образ святителя Николая Чудотворца. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Так начинался поход святого благоверного великого князя Дмитрия Донского на Куликово поле, на берегах Москвы реки, сделав первый привал, месте, которое он назвал Угрешей. Князь частью своей дружины увидел на сосне икону святителя Николая, архиепископа Мирликийского, который укрепил его на пути к битве. Что пережил князь, приняв в руки чудотворную икону, стоявшую на древе. Но в умилении он воскликнул: «Сия вся угреша, сердце мое!» И с тех пор, с лета 1380 года, это место привлекает к себе все больше и больше людей. Мне посчастливилось приехать в обитель в день накануне этого праздника, когда Угрешский монастырь вспоминает чудо-явление святому благоверному великому князю Дмитрию Донскому образа святителя Николая Чудотворца. Готовились к всеночной. На аналое стояла икона, которую я увидела впервые. Склоненный на коленях князь Дмитрий со своими воинами-монахами Пересветом и Ослябе, предобразом Николая Угодника. Наверху, на южной стене, одного из самых величественных, когда-либо мною увиденных соборов, написана фреска на этот сюжет. Вокруг князя стоит его дружина, воодушевленная этим божественным укреплением, явлением чудотворной иконы перед решающей битвой с врагами. О том, какое значение произвело на воинов это чудо, мы говорили с наместником Николы Угрешского монастыря, его преосвященством епископом Егоревским Мефодием Зенковским, викарием святейшего патриарха Московского и всея Руси.
Навсегда оставить память о этом чуде, благословение. Оно же развивалось постепенно. В некоторых исторических исследованиях, не очень глубоких, видимо, с какого-то момента времени стали писать, что преподобный Сергий сразу сказал святому князю, что ты победишь. А на самом деле было не так. На самом деле здесь целая эволюция. Его духовное восхождение. То есть он получает преподобного Сергия благословение, он ему говорит: «Я буду молиться за тебя», и дает ему в помощь Пересвета Ослябе Александра Андрея. Тоже очень нестандартное решение, это отдельная тема, почему он так сделал. Потому что схимники, они уже полностью посвящены Христу. Тут он дает им не просто как молитвенник воинов. Но потом он здесь, на биваке, на стоянке, получает поддержку от святителя Николая. Он говорит: «Сие согрело сердце мое», некое укрепление в том переживании предстоящего события, когда он еще не уверен, что, чем оно закончится. И уже когда они стоят перед самой битвой, на рассвете на Куликовом поле, в предрассветном тумане прискакивает гонец на лошади, который сообщает от преподобного Сергия, что победа будет за тобой. А это ведь достаточно долго. Он шел только отсюда до Куликового поля месяц. Завтра, 22 августа, день явления святителя Николая, по-старому 9-е, по-церковному 22-е. А битва состоится 8-го, 21-го сентября. То есть целый месяц они еще будут идти. И какое-то время они шли от посады сюда, собирали силы. То есть это практически минимум 1,5-2 месяца такого духовного борения, молитвы, созревания и, в конце концов, получения полного уверения, и в битве это реализация. Хотя он сам был ранен и мог бы и погибнуть. Но вот такой вот, можно сказать, памятью об этом духовном, одной из страниц его жизни, святого князя, как он восходил и в послушании святому, тот же мог сказать сразу: «Ты победишь сразу». Ну, или, скажем, Бог бы ему открыл сразу. Он остается за кулисами, знал ли святой Сергий сразу, или ему открылось позже. Ну, более вероятно, открылось позже, он молился тоже. Тоже проходил свой путь некого подвига молитвенного. Отступность, молитвенный подвиг вместе с вот, собиранием сил, продумыванием физического подготовки к этой битве, там, согласование с другими князьями, собирание сил некое соборного противостояния.
Какой путь духовного восхождения совершает человек, готовясь к главному событию в своей жизни? Но этот путь благоверный князь Дмитрий проходил вместе со своим воинством. Именно для его народа, для людей ему веренных, для укрепления князя в решимости собрать все силы русских войск воедино явилась ему икона святителя Николая Чудотворца на пути к славной победе на Куликовом поле. Мы беседовали в монастыре в красивом паломническом центре Угрешской обители с заместителем председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации, насельником Николы Угрешского монастыря, игуменом Иоанном Рубиным о том значении, которое имело это чудо, явление иконы святителя Николая, благоверному великому князю Дмитрию Донскому накануне Куликовской битвы.
Во-первых, мы скажем так, что само чудо, явление иконы святителя Николая на Угреше, оно очень говорит о многом. Оно, безусловно, говорит о том, что великий князь был непосредственным участником этого события, с одной стороны. С другой стороны, мы говорим о том, что святитель Николай, самый почитаемый на Руси святой, явил здесь свое ходатайство за весь русский народ. Вот чудеса святителя Николая, которые описаны в его житии, о которых мы знаем по различным описаниям, которые происходили от различных икон, потому что есть много чудотворных икон святителя Николая. Но это, как правило, чудеса, которые касаются какого-то отдельного человека, какой-то личности, может быть, группы лиц. Здесь же святитель Николай явил свое ходатайство за весь русский народ в решающий момент его истории. Именно поэтому сюда, на Угрешу, приходили впоследствии поклониться вот этому образу чудотворному святителя Николая многие и многие поколения наших предков от государя всей Руси до простолюдина. Вот это именно смысл, значение этого места, его святости, тех воспоминаний, того места в культуре нашего народа, который он прочно занимал, и даже несмотря на то, что эту историю в 20 веке хотели сгладить, чтобы об этом забыли, но все равно, видите, эта историческая традиция, она возродилась, и сейчас мы видим, что народ сюда приходит во множество именно в дни празднования в честь святителя Чудотворца Николая, которых у нас не два, а целых четыре. То есть мы празднуем и традиционные праздники, так называемый зимний праздник святителя Николая 19 декабря, вешний 22, ну это во всех храмах. У нас еще два праздника в августе. Это 11 августа, Рождество святителя Николая Чудотворца, и 22-е явление иконы святителя Николая Чудотворца здесь, на этом месте, на Угреше.
В наши дни люди нечасто получают свидетельства от Господа о Его неусыпном внимании к человеку на всех Его путях. Но в особые периоды жизни многих людей, событиях, значимых для всего народа, государства, верующие люди могут найти для своего укрепления явление высшего характера. Такими событиями в религиозной жизни всегда было мироточение от святых образов, икон в храме. И вот Никола в Угрешском монастыре я, наверное, впервые в жизни увидела, как это происходит на твоих глазах. Экскурсию по обители для слушателей радио «Вера» проводил насельник монастыря и радиакон Иннокентий Юхименко. И он подвел меня к иконе собора угрешских святых, куда входят прославленные русские святые, жизнь которых была связана с Угрешским монастырем.
Икона собора угрешских святых, она у нас мироточит очень активно.
Так обильно, и кажется, что капли совсем-совсем свежие.
Такое ощущение, да, как будто они и проступают сквозь стекло, и есть уже засохшие капли, а есть еще некоторые вот свежие, прямо вот свежие, видно. Видите сами, мы не знаем причин, не знаем, какой период она мироточит активнее, когда останавливается. Многие люди связываются с событиями с Украины, с СВО. Она начала в 12-13 мироточить. И, возможно, приписывает к этому. Она началась и трагедия на Донбассе, и раскол православного мира.
Я впервые вижу икону, которая так обильно мироточит. И причем, кажется, все это сверху от святителя Николая еще начинается. И каждый святой, кажется, вкладывает свою молитву в это мироточение.
Тряпки там очень обильно.
Это невероятно. Это правда. Но это есть. Как Угреша молится за Россию. Расскажите, кто здесь изображен.
В центре Дмитрий Донской, основатель обители, великий князь. Над ним образ святителя Николая, через которого Дмитрий Донской основал монастырь. Преподобный Пимен Угрешский, святитель Патриарх Тихон, Патриарх Московский, Игнатий Брянчанинов, митрополит Макарий, апостол Алтая Московский, митрополит Филарет Московский, Иннокентий митрополит Московский, апостол Якутии и Аляски, Иннокентий Пензенский святитель, Владимир Киевский, Явленский, также новомученики Сергий и Георгий.
Это были монахи монастыря?
Нет, они были женатыми священниками, преподавателями народного училища в Угрешском монастыре.
Когда я отправлялась в паломничество на Угрешу, я и не предполагала, что это один из самых мощных монастырей на нашей земле. Дорога от станции метро Люблино занимает не так много времени, и приехать сюда можно одним днем, хотя его окажется явно мало, чтобы познакомиться со всеми святынями обители. И в монастыре есть паломнический дом, где можно остановиться группой или индивидуально. Но вот этот первый раз моего приезда в Николо-Угрешский монастырь меня повсюду сопровождали рассказы именно о чудесных явлениях, связанных со многими людьми на этом месте. Восстановление этого монастыря в таком величии можно назвать чудом нашего времени. А вот о чуде явления святителя Николая на берегах Москвы-реки в 1380 году святому благоверному князю Дмитрию Донскому его преосвященство владыка Мефодий сказал так.
Я бы сказал так, что относиться к чуду не как вот, наверное, как в какому-то фокусу, да, вот Бог может совершать чудеса, ему легко их сделать, но это именно соучастие. У святых отцов и у тех же паломитов это называлось синергией. Это слово, которое апостол Павел использует, мы соработники, по-гречески синергун, мы соработники Богу. То есть, с одной стороны, Бог благословил победой, а с другой стороны, ведь это было большое, можно сказать, такие родовые муки этой победы. Вот сколько надо было молиться, вложить в силу, когда, в конце концов, получить это подтверждение, пройти ступени от силы в силу и, в конце концов, возрадоваться тому, что это произошло, не без определенных болей и труда, и даже и крови пролитой, да? Но можно сказать, что все страницы истории и отдельного человека, и православной страны, они все в таком, и Библия, что в Ветхом Завете, что в Новом, построены на вот этом соработничестве человека, и чудеса рождаются не из ничего, а вот в результате труда человека, как Господь в Евангелии говорит, род сей лукавый знамени ищет и не даст ему, потому что искали слишком легко его получить. Ну, увери нас, ну, дай нам знамени на небе, мы поверим. А Господь ожидал от них труда, они должны были прислушаться к его словам. Понятно, вся проблематика, которая перед ними стояла, ветхозаветными евреями, которые слушали Христа, в Евангелии написано, не так просто им было это принять, что они не единственные любимые Богом и так далее. Да? То есть много было, что они должны были переболеть и услышать Христа, а проще было, ну, сделай фокус, и мы тогда поверим. Ну, Господь им говорит, нет, по-другому должно быть. Но также и в истории, тем более уже православного народа, мы видим и в случае с Куликовым, сражение на Куликовом поле, да и многие другие, собственно, победы над Наполеоном, победы в Великой Отечественной войне и другие, и духовные победы, и физические, и военные, они всегда выстрадывались. И в результате это вызывает и смирение, потому что мы не можем хвастаться, что мы вот такие великие, а вот мы видим, что только когда мы вкладываемся со всей полнотой своих сил, душевных и телесных, в добро, в Евангелие, во Христа, в конце концов, во взаимопонимание, которое тоже не хватало князьям, как мы помним. Еще одна функция того времени возрождения монашеского труда на Руси – это и собирание внутренних сил, которые раздроблены. Это то, что в советском языке называется некая феодальность, раздробленность княжеская. Много историй, да, как один князь, победив другого, по-моему, это еще до преподобного Сергия, где-то в Тверской области такая икона есть, Водоропузская Богородица. И он эту икону забрал у того князя и торжественно молебен служит Богородице благодарной. А в момент, когда читается Евангелие, и возвратилась в дом свой, а Богородица. Икона поднимается на воздух и выплывает по воздуху к тому князю, который он ее забрал. То есть, верни ее туда, откуда ты взял. Я понимаю твою благодарность, но ты не прав тоже. Ты что, вы воюете, я пошла домой.
Как относились к этому месту наши предки? Как почитался основанный святым благоверным великим князем Дмитрием Донским Угрешский монастырь в княжеской, царской семье? Но и Рюриковичи, и Романовы, иногда даже пешком, как великий князь Иоанн Грозный или государь Алексей Михайлович, совершали свое паломничество на Угрешу. Отец Иоанн написал замечательный труд по истории Николо-Угрешского монастыря, обобщив и археологические исследования, проводимые обителью в начале 2000-х годов, изучая архивы, рассказал о том, что монастырь входил в тройку главных ктиторских обителей великого московского князя. Его первыми насельниками были ученики святого преподобного Сергия Радонежского. Здесь переписывались книги, о чем свидетельствует запись в летописи о создании рукописей в келье, принадлежавшей великому князю Василию III, что говорит о том, что на Угрешу князья приходили не только вспомнить ратные подвиги своих предков, но и обрести утешение от общения с монастырской братьей, материально помогая монастырю в духовном восхождении. О царских хоромах, расположенных в Николо-Угрешском монастыре, напоминают яркие палаты с храмом Успения Пресвятой Богородицы и храмом апостола Матфея и великомученицы Параскевы Пятницы с интересной башней и с открытой галереей, где любил, наверное, царь Алексей Михайлович, а в будущем и настоятели обители любоваться на закатное солнце над Угрешей.
И вот, когда закончилась эта эпоха, княжение, скажем так, Рюриковичей и царствование, потому что последние Рюриковичи были уже царями, государями, начиная с Ивана Грозного, начинается эпоха дома Романовых, новая династия. И вот эта традиция историческая, она была поддержана первыми государями из дома Романовых. Первый был Михаил Федорович, да, больше 10 раз был в Николо-Угрешском монастыре. Алексей Михайлович около 20 раз посещал Николо-Угрешский монастырь. Причем посещения были не просто, вот как мы сейчас, так сказать, могли себе представить, вот там государь с какими-то там приближенными нанес визит, совершил паломничество. Нет, были так называемые пешие походы. А иными словами, это были богомолья, такие процессии, когда шел и государь, и шел и весь его двор. Перемещался вот такой палаточный лагерь по мере этого, так сказать, передвижения на богомолье. И целью было поклонение здесь, на этом месте, образу святителя Чудотворца Николая.
Наверное, для того, чтобы понять, в какую эпоху Русь смогла объединиться для решающей битвы на Куликовом поле, нужно сказать о том значении, которое оказали русские монастыри, созданные во времена святого преподобного Сергия Радонежского. Когда наша земля как будто звенела молитвой учеников игумена земли русской, вдохновленных его примером. Повсюду создавались обители, монахи уходили в леса и урочища, на берега рек и озер, жили в пещерах, землянках, в дуплах деревьев, в зной и стужу, вознося свои молитвы к Богу. И с радным подвигом русских воинов возрастал и духовный подвиг на нашей земле. Наверное, не случайно преподобный Сергий отпустил на битву с Мамаем своих монахов-схимников Александра Пересвета и Андрея Ослябя, пришедших в обитель из брянских земель и бывших прежде боярами, воинами. Его преосвященство епископ Мефодий сказал о том, насколько важен был в тот момент нашей истории не только пример веры и дерзновения, который укреплял воинскую доблесть, мужество в рядах русских воинов, но и пример молитвы, по которой Господь даровал нам победу.
Ну, наверное, можно сказать, что опыт преподобного Сергия вообще уникален в истории, может быть, даже не только Русской Православной Церкви. Да? Это такой удивительный труд, с одной стороны, развитие и осмысление монашества, и, можно так сказать, древо его послушников, ветви этого древа распространились по большей части Европейской Руси. Но и одновременно это было некое осмысление паломизма. Мало кто об этом, может быть, вспоминает. Святой Сергий был связан с патриархом Филофеем Кокиным. В Серпионовой палате хранится небольшой золотой крестик. Мощевик, написано «Дар патриарха Филофея Константинопольского преподобному Сергию». А Филофей, патриарх, принадлежал как раз паломитскому движению, которое было принципиально важно для того времени, в средние века, гуманизм, он, кстати, затронул Византию. Многие считают, что и это было тоже миной замедленного действия для будущего Византийской империи. Владыка Тихон, в частности, в своем фильме и в своих исследованиях по падению Византии на части этого вопроса касается. Но вот движение преподобного Сергия, можно так сказать, к глубинному осмыслению монашества, чтобы оно не осталось внешней формой, как раз было связано с паломитским богословием, с исихазмом. И, с одной стороны, это движение внутрь, а с другой стороны, при здравом отношении к духовной жизни, это и становилось своего рода новой проповедью для русского и мирянина, христианина, или в том числе князей, которые могли видеть в преподобном не просто внешний образец благочестия, но глубокий внутренний идеал. Почему святой князь Дмитрий идет к преподобному Сергию? Было же и другие были, и святители, были архиереи, игумены, игумени, которых можно было бы тоже благословиться. Но он идет именно к преподобному Сергию, хотя он очень смиренный человек. Мы помним, что даже вот такая хрестоматийная история, что какой-то крестьянин не узнал святого Сергия, он был заплатанным подрясник и не поверил, что это игумен. А святой князь Дмитрий уже знал, к кому он идет, и этого крестьянина даже отодвинули, охрана Дмитрия. И когда он увидел, что Дмитрий говорит с тем, кого он не поверил, что это игумен Авва Сергий, тут он пришел в разум. То есть святость святого Сергия, она не могла, как говорит Господь в Евангелии, укрыться, будучи вверху горы духовной. Да? И вот это освоение русской земли не только экстенсивное, как бы сейчас сказали, но и интенсивное, то есть некое духовное корни, которые закладывались за счет расширения этой сетки монастырей по площади России, той Руси древней, одновременно означало и некое оккультуривание во всех смыслах бытия Руси. И осмысление и тайны Святой Троицы с преподобным Сергием связано. Именно Троицкий монастырь на основе. То есть это некоторые статьи по этому поводу, о том, что до этого храмов Святой Троицы на Руси было не так много. То есть он осмысляет и богословие наше, и все это связано с глубокой духовной жизнью. И наш Николо-Гришский монастырь, он, можно сказать, является таким продолжением вот этой линии. С одной стороны, что и князь, получив здесь утешение, согревание, сиял греши сердце мое, согревание сердца на пути Куликовской битвы, а с другой стороны, обещает при случае, что если он останется жив и одержит победу, он основа здесь монастырь. Он в каком-то смысле здесь становится неким послушником тоже преподобного Сергия, не будучи монахом. Тем не менее, он его духовный сын. И он понимает, что вот эту линию молитвенного такого освящения, осеменения духовного пространства Руси нужно продолжать. И закреплять вот эти светские, может даже военные в данном случае, события духовными скрепами такими вот.
Сердцем Угрешской обители является, наверное, Никольский собор. Наверное, потому что и Спас и Преображенский собор, и Успенский храм по-своему вносят в облик монастыря свой значительный вклад. Но Никольский собор несет в себе что-то особенное. Мне посчастливилось там побывать, и радиакон Иннокентий показал мне святыни храма, которая сам является святыней, воссозданной в наши дни трудами первого наместника Никола Угрешского монастыря, почившего год назад в сане митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина Зарицкого. Войдя в собор, было чему удивиться. Таких ярких, насыщенных разнообразными сюжетами фресок трудно было ожидать от внешне строгой, выполненной в древнерусском стиле, белоснежной церкви. Особенно меня привлекла фреска Мамаева побоища, но, конечно, главной святыней собора является образ святителя Николая Чудотворца.
Храм Никольский – это основной исторический главный собор Николо-Угрешского монастыря. Был построен Дмитрием Донским деревянным. Многие века он перестраивался. В 1940 году его полностью разобрали из-за ветхости. Уже при владыке Вениамине в 2004 году проводят раскопки, находят старый фундамент и на старом фундаменте строят новый храм.
Ну, такой же как был?
Нет, он в другом архитектурном стиле. Он построен уже в древнерусском стиле и расписан. С 2012 по 2018 года его расписывали, 6 лет расписывали, достаточно уже забытый, но сейчас расписан, древность пользуется технологией фреск, басовой штукатурки. Это позволяет сохранить яркость красок многие века. Очень тяжелая техника, но долговечная. И сейчас сам храм действующий, здесь служат воскресные службы.
Получается, здесь... что это сердце монастыря. Тут
да,
явился
да.
святитель Николай.
Святитель Николай явился на деревом сосной, а храм был приблизительно в том месте. Может, на том, где-то рядышком построен. И здесь хранилась икона святителя Николая, явленная Дмитрием Донском. В этом храме она была доступна для того, чтобы прихожане к нему могли приложиться. Но сейчас она находится в Третьяковской галерее. В советское время ее передали туда. Мы там тоже иногда служим. В декабре месяце ее выносят специально для нас в храме. И можно к ней приложиться. А здесь копия находится.
Украшенная окладом, да, драгоценным?
Да, драгоценным окладом. Мы старались создать копию оклада и самой иконы. Оклад не сохранился, тот, который был до революции. А икона, слава богу, сохранилась.
Ну вот получается, что здесь изображены клеймы, да, связанные с житием святителя.
Да, это достаточно редко на тот период письмо, когда святитель Николай писался с житиями. Клейма различных его чудес и периодов жизни. Там Рождество его, погребение, перенос мощей в баре. Достаточно редкая икона для периода Осмольского нашествия. Но она очень хорошо и качественно написана.
О создании копии чудотворного образа святителя Николая, явленного святому благоверному великому князю Дмитрию Донскому перед битвой на Куликовом поле, которая радует прихожан в Никольском соборе монастыря, и о том, как можно прийти поклониться самой святыне в Третьяковской галерее, рассказал игумен Иоанн Рубин.
Эта икона сохранилась. Она находится в запасниках Государственной Третьяковской галереи. Датируется она, что важно отметить, да? Датируется на 1380 годом. Если посмотреть книгу описи, книгу поступлений Третьяковской галереи, Или, например, альбом Третьяковской галереи. Вот икона святителя Николая, угрешский образ, иными словами. Дата 1380 год. Некоторые говорят, но это позднейший список. Не обязательно думать, что это именно та самая икона, которая явилась князю Дмитрию Донскому. Я говорю, посмотрите официальный документ. 1380 год. О многом говорит. А вот мы полагаем, что это как раз та икона, которая и явилась великому князю Дмитрию Донскому. По всем признакам художественным она соответствует этому времени. Было предпринято исследование ее подробное не один раз. Она реставрировалась. К сожалению, в ходе вот расчистки поздних живописных слоев был утрачен и... То есть лик, как говорят, спимзован, то есть он немножко затертый. То есть видно, что эта икона, она сохранилась плохо. Но в целом образ читается. Эта икона житийная, там присутствует клейма жития. Есть исследование этого образа, сейчас мы подробно не будем этого касаться. Но важно отметить следующее, что в 2003 году была сделана копия реконструкции этой иконы. Выполнил ее такой знаменитый художник-реставратор, известный очень художник Адольф Николаевич Овчинников. И сейчас мы вот где-то уже больше 10 лет такую установили традицию. Здесь хотелось бы поблагодарить настоятеля храма, честь святителя Николая, в Толмачах, на территории Третьяковской галереи, протоиерея Николая Соколова, было написано письмо руководству Третьяковской галереи о возможности предоставления на поклонение в особые дни вот этого образа в храм святителя Николая, то есть на территории самой Третьяковской галереи. И вот уже больше 10 лет, в конце декабря, обычно мы это у нас приурочено к дню памяти святителя Спиридона Тримифонского, вот выносят икону святителя Николая из запасников. А бывает даже так, что ее выносят прямо в день святителя Николая, 19 декабря, и вот она стоит в храме до праздника святителя Спиридона, который бывает 25-го. И вот все желающие могут поклониться, а в сам вот этот день, 25 декабря, приезжают братья обители, молящиеся, богомольцы, паломники, и вот совершается такая служба.
Как чувствовали наши предки любовь к русской земле святителя Николая Чудотворца? Как почитали князья и цари этого святого? Один из трех титрских великокняжеских монастырей в эпоху благоверного князя Дмитрия был посвящен Николаю Угоднику. Это был именно Николо-Угрешский монастырь. Князь приходил сюда не только почтить память своих соратников. Здесь упокоились погибшие на Куликовом поле воины, сложившие свои головы за нашу землю. Здесь был погребен Михаил Иванович Бренко, оруженосец благоверного князя Дмитрия Донского, тот самый, который самоотверженно переоделся перед Куликовской битвой в одежды князя и погиб в кровавой сече. Угреша стала одной из первых обителей, посвященных подвигу русских воинов, но и памятью особого заступничества русского воинства силой Божией. И князь приходил на это место, чтобы поклониться вновь святителю Николаю Чудотворцу и припасть в молитве о помощи святого и в последующие времена. Угрешский монастырь по праву называют местом воинской славы. И в Никольском соборе среди образов русских святых, так красиво написанных на его сводах, рядом с иконой благоверного князя Дмитрия, расположенной напротив образа святителя Николая, чувствуется, что для русских князей, русских воинов, защитников нашей земли во все времена молитва и благодарность за особое покровительство Господа, Божьей Матери и Николая Угодника свято чтилась. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Николо-Угрешском монастыре.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Во все времена на нашей земле люди почитали подвиг русского воинства. Создавались красивые памятники, мемориалы. Родители приводили своих детей поклониться героям, чтобы последующие поколения передавали эту память друг другу, чтобы помнили. И создавались на нашей земле храмы и монастыри, в которых из века в век возносилась молитва о положивших за други своя души воинов. Полнилась земля русская этой песней во славу героев, и она была всегда особенно любима. До сих пор отголоски Великих войн и Отечественной войны 1812 года. И Великой Отечественной войны затрагивают в нашем сердце самые тонкие струны любви к Отечеству, благодарности тем, кто его защищал. Есть недалеко от Москвы место, где эта память соединилась в такое многоголосие русской славы, славы Божией, что здесь за стенами Николо-Угрешского монастыря можно почувствовать, как велика Россия. В центре обители стоит высокая колокольня, сравнимая лишь с Кремлевской, и огромный Спасо-Преображенский собор, третий по величине на Москве. Вековые деревья, могучие аллеи устремляют твой взор к храму святого преподобного Пимена Угрешского. А с другой стороны мощным каре защищают монастырскую землю братские корпуса с храмами, а в центре красуются царские палаты. Испокон веков поставлял на Угреши Господь таких делателей, которые всей своей сердечной силой и крепостью любили это место и посвящали ему всю свою жизнь. И теперь мы приезжаем в Угрешскую обитель и видим плоды их трудов. А сколько здесь, под клетах угрешских храмов, было погребено ктиторов этой обители, на чьи средства были построены эти величественные соборы, эти корпуса. И в наши дни каких тружеников привел Господь на эту землю, чтобы возродить ее былое величие, потерявшееся в лихолетие. Войдя в Спасо-Преображенский собор монастыря, вы, несомненно, остановитесь в каком-то потрясении. Николо-Угрешский монастырь по праву можно было бы назвать лаврой. А созидалась она и в конце 20 века, и в середине 19-го из запустения и ветхости. Но пришел сюда человек, мощи которого в красивой раке встретит вас при входе в собор. Это святой преподобный Пимен Угрешский. Он видел лишь закладку этого могущественного собора, но все вокруг было построено его трудами и молитвами. Наверное, каждый настоятель, наместник Угрешской обители хотел бы привнести свой вклад в продолжение трудов преподобного Пимена. Я спросила наместника Николо-Угрешского монастыря, епископа Егорьевского Мефодия Зенковского, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, ректора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Православного Свято-Тихоновского богословского института о святом преподобном Пимене Угрешском.
Святой Пимен, прежде всего, собиратель. Так, он был очень глубоко русский человек по природе, с вологодских земель. И у него было вот врожденное чувство соборности. Он умел общаться и с простыми крестьянами, и с высокопоставленными особами, и с какими-то богатыми людьми, аристократами, и со святителями, и с Владыкой Филатием Дроздовым они общались хорошо, и с простыми монахами. Он как-то собирал усилия этих людей. Можно сказать, что в этом смысле он продолжатель дела преподобного Сергия, который именно был собирателем русской земли, духовную, прежде всего, духовную основу в это вкладывал. И с того Пимена было и служение раненым с русско-турецких, крымских войн, когда туда раненые приезжали, он здесь сам лично за ними ухаживал. Монахи тоже вместе с ним была больница. Было большое социальное служение, он бесплатную аптеку для крестьян сделал, за что они ему подарили столько земли, что у нас монастырь, наверное, самый большой из московских точно, из подмосковных по территории. Сделал школу для крестьянских детей. Пусть небольшая, начальная, но для них это было больше, чем мы сейчас можем подумать. Накормлял и тюрьмы, и помогал восстанавливать, перестраивать монастыри. И у него была такая очень хозяйская хватка, он мог сказать, не имея архитектурного образования, мог сказать, это здание за там, царские рубли, там 1000 рублей, это много было. Да мы в 3 раза дешевле построим. И сам везде ползал, показывал и делал качественно и в 3 раза дешевле. То есть, действительно, не был просто теоретиком. И как иногда монахи думают, что они не практики, что они такие какие-то ботаники, как бы сейчас сказали, сидящие где-то в кельях, знающие только книжки. Но на самом деле это далеко не так.
Восстановление монастыря в наши дни показывает обратное.
Просвещенный духом монах, он в разной сфере может приложить свои усилия. Конечно, молитва в первую очередь, невидимый труд. Но очевидно, это так же, как у преподобного Сергия, это воплощалось в конкретных монастырях, конкретных примирениях князей, победах воинских, которых были поддержаны. Так и тут у преподобного Пимена было вот это собирательное действие. Монастырь обновился, и число монахов увеличилось до более 100. И можно так сказать, что он именно один из великих собирателей русской земли. Поэтому в этом смысле он вдохновляет на такую соборную, собирательную деятельность, труд, который в наше время не менее важен. что люди индивидуализируются. Каждый как-то по-своему все видит. Кто-то в телефончике любит сидеть и, соответственно, как-то по-своему мир воспринимает через виртуальные какие-то источники. Непонятно, кто что ему в голову там вложит. И вот соборного делания нам не хватает. И не хватало, на самом деле, давно, где-то уже даже до революции стала соборность русская утрачиваться. Что было, наверное, одной из самых, наверное, думаю, сильных черт русского мира, русской идеи, русского человека – это способность к соборному бытию. Это, наверное, вопрос, который сейчас перед нами стоит. Кто-то на войне, а кому-то и дела нет. Это к соборности как-то не пахнет. Поэтому пусть каждый свою какую-то лепту внесет. Кто-то молится, кто-то трудится, кто-то волонтерской деятельностью занимается. И это ко всему относится, к воспитанию детей, к строительству каких-то новых спортивных центров у нас, там каких-то развивающих программ для детей, которые в будущее поколение помогут нам правильно образовать, согласование каких-то идеологических между собой, кого мы хотим воспитать. Уход от каких-то штампов про превосходство Запада во всем над нами. А в многих головах-то до сих пор стоит. Хотя мы смиренно должны думать о себе, но идеологически мы точно стоим на правильных позициях по сравнению с современной цивилизацией. Так, и нам надо просто в это вложиться, чтобы это не, как говорит апостол, чтобы не хулилось имя Господне через вас, если мы христиане православные. Не будем реализовывать то, что нам дано, а через соборный труд это реализовывается. Тогда может оказаться, что нам скажут, ну и в чем ваше православие-то? На что посмотреть-то можно? А когда смотришь на таких святых, как Ступи, Святой Сергий, конечно, можно сказать, да, это то, что заставляет где-то даже перевести дух, замолчать и внимать, каким образом такое возможно и что за этим стоит.
Когда святой преподобный Пимен Угрешский впервые приехал в Николо-Угрешский монастырь, он был поражен запущенностью монастырских строений и ветхостью храмов, и нерадением братьев, но по воспоминаниям самого старца он был очень утешен особым событием. Проходя вечером того дня мимо храма, где шло богослужение, он услышал пение. Пели несколько монахов, но их нестройный, на первый взгляд, хор так умилил сердце будущего строителя монастыря, что он понял, что обитель навсегда станет его жилищем, и радовался, что достиг мирного пристанища. Это воспоминание о пении в Угрешском монастыре, которое мне впервые пришлось мельком слышать сквозь двери, останется навсегда в душе моей неизгладимым. С тех пор прошло 40 лет. Я должен сознаться чистосердечно, что никогда ни прежде, ни с тех пор никакое пение не производило на меня такого сильного впечатления. Был ли это действительно братский хор или ангельский, что так утешил будущего игумена Угреши, но спустя век после этого события на могилке преподобного Пимена с жительницей поселка Дзержинский произошло событие вполне сходное. Об этом рассказал заместитель председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации насельник Николо-Угрешского монастыря игумен Иоанн Рубин.
С ним связано очень интересное свидетельство. Когда в начале 2000 года мы собирали материалы к прославлению преподобного Пимена, одна женщина свидетельствовала о чуде, которое происходило с ней в конце 20-х, начале 30-х годов. Здесь хоронили не только монахов, но и многих окрестных жителей, окрестных деревень. Их тоже здесь погребали на территории монастыря. И вот они с мамой приходили к дедушке на могилу, и она всегда подходила к этой часовне. Она очень была такая нарядная, симпатичная, все такое резное, ажурное было. И вот она всегда приходила и слышала, что в эти часовни поет хор. При том, что висел замок, там было все закрыто, но вот она всегда слышала пение. Она всегда приглашала маму послушать это пение, но мама никогда ничего не могла услышать. То есть вот ребенок слышал это пение. Ольга Ивановна Жук, ее звали, эту женщину.
Со страницами жизни преподобного Пимена я стала знакомиться благодаря прекрасно изданной книге «Его воспоминания», где удаешься, какие подробности и впечатления сохранила его память спустя 40 лет после описываемых им событий монастырской жизни. С особенной любовью он вспоминает приезд в обитель святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского, с благословения которого было немало сделано в обители. И первое, к чему приступил еще будучи послушником Петром, будущий архимандрит Пимен, это восстановление Никольского собора, пришедшего в такую ветхость, что послушник Петр недоумевал, когда расчистили подклеты собора, как он держится и не падает. Владыка Филарет в то время сказал: «У меня во всей епархии нет беднее и хуже ваших церквей». Преподобный Пимен писал: «Припоминая все обстоятельства того времени, я сам себе нередко дивлюсь, как по своей неопытности я немало не задумался и имел отважность решиться на дело весьма значительное и требовавшее и умения, и терпения». И прежде всего, знакомясь с личностью преподобного Пимена, удивляет его отважность и дерзновение.
Для того, чтобы почувствовать, прикоснуться с этой личностью, очень важно прочитать не только житие, наверное, да, которое, вот, кстати говоря, было составлено отцом Дамаскиным Орловским. Также была написана служба и замечательный акафист игуменом Андроником Трубачевым. Но есть также замечательные два свидетельства. Это биографический очерк «Архимандрит Пимен» и книга «Воспоминания Архимандрита Пимена». Два этих произведения, они во многом друг друга дублируют, а были написаны современником, близким учеником преподобного Пимена Дмитрием Благовым. В монашестве он тоже принял имя Пимен в память о своем наставнике. И вот здесь он продолжал свои литературные труды, и его чрезвычайно вот эта вот личность именно Угрешского вдохновила. Он, кстати говоря, еще написал такую замечательную поэму, поэма «Инок», небольшая книжечка. Мы ее нашли и опубликовали. Замечательный совершенно образ. Там такое даже он выражение употребляет: «По Богу ревностно строптив». То есть вот он был такой строгий настоятель, но эта строгость, она была от такой вот искренней религиозности, истовой религиозности, которую он привлекал к себе. Привлекал, и, в общем, это такая черта характера, которую в нем люди ценили. Томимый труженик, то есть вот он не только этот монастырь воссоздал, наш монастырь воссоздал, но и многие другие обители в Москве, в частности, вот в Кремле, так называемый Старый Девичий монастырь Вознесенский, который вот он был разрушен, ну, преподобный Пимен его отстроил. Также Иоанновский монастырь тоже почитается преподобный Пимен в Иоанновском монастыре. Ну и многие другие монастыри Московской епархии, вот они хранят память о участии. В частности, вот есть такой Иерусалимский крестовоздвиженский монастырь. Это был такой известный деятель церкви, московский, так сказать, пастырь. Они близкие были очень с святителем Филаретом московским. Святитель Филарет его очень любил. Также они были большими друзьями с архиепископом Леонидом Краснопевковым, который был викарием московского митрополита. Часто приезжал, служил, даже некоторые храмы здесь освящал. Эта история дружбы, она вот описана в этих замечательных произведениях книги «Архимандрита Пимена» и книги «Воспоминания Архимандрита Пимена».
В своих воспоминаниях преподобный Пимен рассказывает о том, как ему удалось вместо 2 лет, как предполагалось по замыслу Московской духовной консистории, восстановить за 4 месяца пришедший в упадок Вознесенский монастырь в Кремле, причем не выселяя монахинь и истратив на треть меньше денег на ремонт, чем планировалось. Святитель Филарет даже усомнился вначале словам преподобного о возможности исполнить задуманное. Но труды преподобного Пимена, который лично участвовал в руководстве строительными работами, привели к таким результатам. В Вознесенский монастырь я каждый день приезжал на рассвете, приходил в келью старец казначеи, где у меня было мое рабочее платье, в котором я ходил по постройкам. Вечером я опять надевал платье, в котором приезжал, а рабочий оставлял у казначеи. И благодаря ее заботливости я находил его на следующий день высушенным и вычищенным. Успешность и быстрота работ происходили частью от того, что, несмотря на столкновения со старицами, весьма неохотно выбиравшимися из своих келий, я прибегал к понудительным мерам.
Личность была уникальная не в плане того, что он получил образование. Образование он получил самое начальное, самое простое. Но он впитал в себя вот эти традиции монашеского уклада жизни, монашеского быта, монашеского такого обихода, старческих различных таких вот преданий о подвижниках благочестия своего времени. И сам по себе человек был таким обладателем такого живого ума, очень от Бога наделенный такой проницательностью. И вот даже сохранились некоторые его портреты, даже достаточно посмотреть на его лицо, на его лик, и видно, что в нем была особенно такая духовная сила. Особенно духовная сила и какое-то притяжение. Такая ревность по Богу и мудрость управления монастырем, она, конечно, снискала ему большое уважение и со стороны братьев, и со стороны этих вот благотворителей, богомольцев. И действительно человек, который, в общем-то, не был там каким-то, может быть, гением, как мы себе представляем, но, тем не менее, вот он был живым таким выразителем исконно русской традиции монашеской жизни, монашеской культуры. Вот это, пожалуйста, наиболее важно и замечательно осознавать, что в нашей обители есть такой святой, который, безусловно, с нами, к которому обращаемся в молитве. Мощи, которые, кстати говоря, были чудесным образом тоже обретены, они находятся у нас в соборе Преображенском. Это тоже большое укрепление. И вот сегодня мы вспоминали о том, что освящение собора 28 мая 2000 года, оно сопровождалось также прославлением преподобного Пимена в лике святых. И был такой уникальный момент по чину, когда освящается храм, шествие совершается с мощами, которые несет архиерей на дискосе на особом. Это все было совершено. Но вместе с этими мощами мучеников, крестным ходом, также несли и мощи преподобного Пимена. Уже была сделана рака. И вот в этой раке как раз из Успенского храма, Преображенский собор, были принесены мощи преподобного Пимена и совершилось его прославление в лике тогда еще местных чтинок святых Московской епархии. А немного погодя, уже и состоялось общецерковное прославление на одном из архиерейских соборов. И эта личность преподобного Пимена сделалась уже более известной.
Преподобный Пимен пришел на Угрешу вслед за своим наставником, игуменом Иларием, назначенным настоятелем Николо-Угрешского монастыря в 1834 году, из Оптиной пустыни. Живой монашеский опыт, воспринятый им от великих оптинских старцев, преподобных Льва, Моисея, Антония Оптинских, был приумножен в жизни архимандрита Пимена в своей обители, где он прошел путь от послушника до настоятеля общежительного монастыря. Внимание к человеку, повсюду, где бы он ни был, раскрывает широту его сердца, его уважение к каждой личности. За этот дар его очень почитали благотворители, помогая ему осуществлять замыслы. Мы стояли в мощей святого преподобного Пимена, покоящихся в великолепной раке, украшенной иконой святого. И радиакон Иннокентий Ехименко рассказывал о строителе и великом игумене Угреше.
Отец Пимен очень удивительный святой, очень уникальный. Он не прославился какими-то чудесами, он трудами по богословию или истории. Его прославили, и он сам прославил себя своим простым трудом послушания. Ему верили, дали послушание обновить монастырь, обновить монашескую жизнь. Когда он сюда приехал, по его воспоминаниям, здесь было всего 10 человек, насельников. После смерти уже было более сотни человек, насельников монастыря монах. Монастырь при его приезде разрушался, рассыпался в ужаснейшем состоянии. После его смерти это был вторая лавра Подмосковья, называли. Сюда приезжали, приходили огромное количество паломников. Приходили помолиться. То есть он прославил монастырь. Вот это годами. Благодетели передавали монастырю баснословные деньги. Чита Александровых после смерти завещала монастырю 240 тысяч рублей серебром. Это огромнейшие деньги. Монастырь за свой счет построил дорогу в Москву. Построили богадельню, построил больницу, построил училище народное. Это все было, содержалось монастырем. А все благодаря трудам Пимена, который денно и ночно трудил, будучи уже пожилым человеком, больным. Он ходил по лесам, он упал, сильно повредил почки, когда больные, с этого он совсем уже слег. Он до последнего момента везде контролировал все сам. Практически все, что сейчас в монастыре видим, это все было Пименом построено. Была настроена колокольня. Колокольня была построена по благотворительной поддержке Елизаветы Петровны, императрицы. Было построено 3 яруса, а при Пимене было построено еще 3. Колокольни, которые сейчас мы видим, это было построено при Пимене. Корпуса братские, все южные, восточные, северные корпусы были построены Пименом. Храмы при Пимене были построены. Казанский храм, все скорбящих радости. Петра и Павла храм. Храм Иоанна Претичной колокольни. Заложен Преображенский собор. Отреставрирован, восстановлен и в благолепии Никольский храм. Также стены монастыря все. Был приобретен и восстановлен архиерейский дом. Очень богато украшен, красивый дом. Целая история с ним связана. Этот дом строил граф Орлов в своем имении. В селе Остров, а после смерти его дочери, которая была одинока, имение было выстроено на Трахе. Пимен купил этот дом, привез сюда и поставил на каменной основе. Помимо этого, преподобный Пимен был благощенный монастырей Московской губернии и окормлял и помогал восстанавливаться многим обителям Москвы и Москвы. Тоже его там помнят, знают. А Угрешский монастырь очень был до его прихода сюда бедным, и его даже хотели закрывать.
Да, надо же, вот, можно сказать, труды одного человека, с одной стороны, столько внесли.
В историю не только города Дзержинский, в Москве, области и всей России. Многие приезжали сюда с других мест страны, монахи переводились и на покой приезжали.
Когда попадаешь в такой огромный храм, как Спасо-Преображенский собор Николо-Угрешского монастыря, по росписям храма можно знакомиться с евангельской историей и преданием православной церкви. Но на Угреше росписи собора – это прежде всего история русской православной церкви. Масштабные картины крещения Руси, явление святому благоверному князю Дмитрию Донскому, икона святителя Николая Чудотворца и множество образов русских князей. Благоверные великие князья Андрей Боголюбский и Александр Невский, страстотерцы Борис и Глеб, Михаил Тверской и Дмитрий Донской. Все как будто предстательствуют в этом месте за будущее той земли, которую они защищали, иногда до крови. Великолепные, насыщенные, глубокие росписи с искусными орнаментами делают этот храм одним из замечательных соборов на Руси, восстановленных в несказанной красоте. Трудно переоценить вклад всех людей, которые приняли участие в возрождении обители.
Храм потрясает не только масштабом, но и значительностью росписей. То есть здесь как будто история России так развернулась. Здесь крещение, здесь благословение преподобного Сергия. Очень много княжеских образов. Вот кто выбирал эту программу?
Монастырь сам по себе великокняжеский был и царский. Мы тут, само собой, разумеющиеся покровители не только святитель Николая монастыря, но и князь Дмитрий Донской, Александр Невский. Так как победа на Куликовом поле, это все-таки воинское слово. святого и княжеская слава. Поэтому и в честь этой победы, как храм Христа Спасителя был построен в честь победы над французами, так и наш монастырь еще кто в древние времена был построен в честь победы на Куликовом поле. И поэтому и все сюжеты, вся история связана с воинской славой, с княжеской славой. Поэтому так много Дмитрия Донского, так много других князей. Издан синодик монастыря, где практически упоминаются все княжеские рода, которые связаны с монастырем. Их родня, их дети, жены прописаны и до сих пор стараются упоминать их. Сколько веков прошло, уже более 6 веков, но монастырь дальше существует и помнит своих основателей.
Но Угрешский монастырь помнит не только своих основателей и строителей, царственных паломников и князей, которые возводили на Угреши первые храмы. Многое для обители, ставшей местом воинской славы России, сделали русские предприниматели, купцы в XIX веке. В бывших царских палатах, а впоследствии в игуменских кельях, на втором этаже был устроен храм в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, а под ним был сооружен небольшой трапезный храм с приделом в честь апостола-евангелиста Матфея и великомученицы Параскевы Пятницы. В этой церкви, созданной в память о своих родителях, упокоились Павел Матвеевич и Мария Григорьевна Александрова, большие помощники преподобного Пимена в строительстве монастыря. Павел Матвеевич был инвалидом, 4 человек помогали ему передвигаться, но он до последних дней присутствовал на богослужениях, стараясь принимать посильное участие в буднях и в праздниках обители. Святитель Филарет, митрополит Московский, лично подходил к нему на помазание, уважая не только его желание вкладывать средства в обитель, но и совершать свой молитвенный труд. Вот что сказал об устроителях архитектурного ансамбля Николо-Угрешского монастыря игумен Иоанн Рубин.
Первым таким значительным благотворителем Николо-Угрешского монастыря был Павел Матвеевич Александров и его супруга Мария Григорьевна. Собственно, началось с супруги. Она приехала в монастырь и увидела, что храмы маленькие, и в частности, в зимний период служили в Успенской церкви, она была трапезная, теплая церковь, но там было мало места. И вот она говорит, надо было как-то сделать этот храм побольше. И вот был пристроен в левой части храма, был пристроен предел во имя преподобной Марии Египетской, потому что вот эта вот Мария Григорьевна, она была в честь преподобной Марии Египетской. А дальше она вот привлекла своего супруга, который пожертвовал значительные средства. А именно, он подарил монастырю дом на Таганке. Этот дом сохранился, это известный москвичам универмаг «Звездочка». И к нему дальше вот пристроен большой доходный дом, это было владение Николо-Угрешского монастыря. То есть с этих владений в центре Москвы, и не только с них, потому что было еще подворье Николо-Угрешского монастыря в районе Ильинской площади, там, где памятник героям Плевны, с него монастырь получал средства. И в особенности он, значит, получил значительные средства от вот этого дара купца Павла Матвеевича Александрова. И вот он, кстати говоря, Александров был погребен в церкви, которая была пристроена в трапезной монастырской и освящена в честь святого апостола Матфея, это в честь его отца, да, и Параскевы, в честь мамы. И в крипте под этой церковью было захоронение вот этих вот Александровых. Это были одни из первых таких вот крупных благотворителей, на средства которых была восстановлена Успенская церковь, ее осветил святитель Филарет Московский в биографическом очерке. Архимандрит Пимен и в книге воспоминаний преподобного Пимена рассказывает о том, что святитель Филарет приехал в Николо-Угрешский монастырь, посмотрел вот эту установленную церковь, был сам вот этот Александров, он был, кстати говоря, инвалид, не мог ходить, вот его носили на кресле, принесли вот этого Александрова, и владыка сказал, это совершенный раек, ему очень понравилось.
Павел Матвеевич Александров был владельцем суконной фабрики и был одним из главных поставщиков сукна в Китай в свое время. А еще один видный московский купец Петр Иванович Куманин, упокоившийся также в Николо-Угрешской обители, был одним из самых значительных чайных торговцев. Петр Иванович после кончины Александрова сказал архимандриту Пимену: «Не скорбите, батюшка, что вы потеряли в Павле Матвеевиче. Я постараюсь то восполнить».
Следующим таким крупным благотворителем был Петр Иванович Куманин, тоже был московский купец. На его средства был устроен скит. То есть не просто церковь построена, домики, которые там частично сохранились, деревянные скитские домики возле церкви Петра и Павла, но и, соответственно, он жертвовал на обеспечение вот этих вот живущих братьев, которые поселились в этом скиту. Петр Куманин был похоронен как раз под Петропавловской церковью, и вход в этот скит женщинам был разрешен 2 раза в год. В частности, вот на престольный праздник и на день кончины Тракумани. То есть родственники могли прийти, там могилки подойти. Он был под алтарем похоронен, но в советское время никаких захоронений территории монастыря уже не сохранилось. Все было уничтожено.
Под клетью Спаса Преображенского собора похоронен человек, благодаря во многом трудам и средствам которого он был возведен. Это был ярославский купец первой гильдии Владимир Васильевич Пегов. Вокруг собора было монастырское кладбище. И с одним захоронением связано такое чудесное предание.
В этой исторической части, в древней части монастыря, было очень много захоронений. Одно из самых таких известных захоронений – это было захоронение с архиепископом Иосифа, который находился в монастыре на покое. Погребение этого архиепископа было совершено патриаршим чином, то есть прибыл даже патриарх. Архиепископ Иосиф был похоронен под храмом во имя рукотворного образа, который не сохранился. И вот могила, это захоронение его, было обнаружено в начале XIX века случайным образом. И эта могила была в создана, и она была очень почитаема, то есть он почитался как такой местночтимый подвижник. В частности, в окрестных деревнях была вспышка холеры, и вот крестьяне оказывали панихиду на этой могиле, и чудесным образом эта болезнь отступила. Поэтому могилы, это и сам вот архиепископ Иосиф, они в Николо-Грешском монастыре почитались. Но это вот именно древнее захоронение, такое наиболее известное. А вот в середине 19 века, по мере расширения территории монастыря, было образовано новое братское кладбище, там, где сейчас стоит храм преподобного Пимена Угрижского. Собственно говоря, и сам преподобный Пимен, то там и был похоронен. И изначально, когда возникла эта идея, это был 2001 год, вот сразу после прославления преподобного Пимена Угрижского была встреча, приехал заместитель министра юстиции Калинин. И вот они общались с наместником и предложил построить здесь память о погибших сотрудниках уголовно-исполнительной системы, построить здесь храм во имя преподобного Пимена. Эта идея была осуществлена в 2002 году. Был построен храм во имя преподобного Пимена. Сначала его хотели построить прямо над могилой святого, которая сохранилась в виде такого склепа каменного. Но все-таки это место оказалось неудобным, и его построили немножко ближе к центру монастыря. А сама могила, она сохранилась, над ней стоит крест, такая крыша сделана. Ну и внутри там находится вот каменное основание этого склепа. В 19 веке там была такая вот сделана часовня. Очень интересно была она оформлена. Деревянная часовня. Внутри было изображение, деревянное резное изображение Иерусалима и резные фрагменты, тексты степенных антифонов, которые исполняются при погребении монахов. Такое уникальное было сооружение, но, к сожалению, оно не сохранилось.
Какие истории судеб, трудов и подвигов хранит Угрешская земля? Но в наши дни сюда стекается все больше людей, чтобы прикоснуться к величию этого места. Приехав во второй раз на Угрешу, я побывала на дне памяти человека, который восстановил эту обитель. Это митрополит Оренбургский и Сарактажский Вениамин Зарицкий. Его Высокопреосвященство, владыка Вениамин, с декабря 1990 года по май 2010 в течение 20 лет нес труды по возрождению Николо-Угрешского монастыря. На годовщину представления владыки Вениамина приехали священнослужители из Пензенской, Рязанской, Оренбургской епархии, отовсюду, где служил владыка. Его последний храм был возведен в честь святого преподобного Пимена Угрешского. Он упокоился в Нижнем храме Никольского собора, где им был устроен предел в честь собора Угрешских святых. Красивое белое надгробие с крестом в окружении образов небесных покровителей этого храма. Святителей Филарета, Тихона, Макария, Игнатия, Гермогена. Рядом с изображением воинов, Пересвета и Ослябия, благоверного князя Дмитрия Донского. Все это повествует о том, как Угреша из века в век приумножала свою святость и величие. Вспомним и мы об этом, переступая порог этой славной обители. И так радостно было увидеть в этот день, накануне праздника, всех угрешских святых, в воротах монастыря огромное число родителей с детьми, которые пришли в обитель познакомиться с историей России, в ее неразрывной связи с историей Русской Православной Церкви. Продолжение следует.
Места и люди.